Ибо они утешатся, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят, блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими, блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправильно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Слово Господне. Садитесь, пожалуйста. Дорогие братья и сестры, очень рад видеть всех вас здесь сегодня, в этот воскресный день, который мы традиционно посвящаем Господу, для того, чтобы служить Ему и молиться, просить Его о благословении, об исцелении. Вот я вижу, сегодня не все уже заболели, несмотря на эпидемию гриппа. Есть самые стойкие, кто все-таки смог прийти сегодня на богослужение. И это очень хорошо. Мы все хотим быть счастливыми. И это нормально, это наша природа. Каждый человек хочет быть счастливым. Бог сотворил нас для этого вечного счастья, вечной радости. Он сотворил нас не для того, чтобы мы страдали. Он сотворил нас для того, чтобы мы были радостными и счастливыми в Царстве Его. И мы были таковыми когда-то в раю, в Эдеме. И потом, после грехопадения, в мир пришло страдание. В мир пришло горе, смерть, болезни. Все то, что лишает нас этой радости. Мы живем в мире после грехопадения. Но первоначальный замысел Божий, замысел гармонии, он был нарушен. И вот возникла эта поврежденность природы, эта склонность к греху. А с грехом вошли смерть и страдания. И мы страдаем. Но сердце наше часто тоскует по этой вот радости и счастью. Мы ищем его в своей жизни и не всегда находим. Знаете, мир предлагает очень много способов, чтобы стать счастливыми. Очень много разных способов. Какие-то из них хорошие, какие-то нейтральные, какие-то, может быть, плохие, греховные. Ну, самые разные. Но, к сожалению, у них у всех есть одно свойство. Всегда это что-то такое, что постепенно проходит. Это что-то, что исчезает. На этом зарабатывается много денег, я тут не спорю совершенно. На этом можно заработать много денег. И вся индустрия рекламы, она построена на том, чтобы показать нам, как мы можем стать счастливыми. Предложить нам эту вот картинку счастья будущего. Возникает вопрос, а можно ли вообще стать счастливым? Ведь вроде бы разные способы уже испытал, вроде бы все попробовал, но счастья, ну чего-то не хватает. Вроде бы купил новую вещь. Какую-то, пошел в магазин, вот, знаете, вот пошел там, телефон купил новый, да? И радость такая тебя наполнила. Тебе вроде бы хорошо так стало, а если это какой-нибудь там Samsung там, последней модели или iPhone, вообще радости вот просто вот выше некуда, да, она тебя вся переполняет. И ты идешь домой, и изучаешь потом целый вечер, ставишь какие-то программки, утром проснулся. Ну да. Еще через день проснулся, ну есть. А через неделю уже не помнишь, что у тебя в кармане лежит. И радость куда-то это исчезла вроде бы. Или вот купил новую книжку, начал ее читать. Книжка хорошая, интересная. И тебе приятно, тебе радостно. И ты вроде бы пока читал и радовался хорошо, а книжка закончилась, и как-то снова тоска зеленая. Или, знаете, людям предлагают иногда смотреть сериалы. Ну, это тоже очень хорошая такая, знаете, интеллектуальная жвачка для того, чтобы создать некую иллюзию радости. И вот люди, они сострадают героям сериалов, они проживают целую жизнь вместе с ними. И вот он заканчивается. А что дальше? Я слышал про таких людей, которые, знаете, смешивают этиловый спирт с водой, а потом употребляют его внутрь. И они говорят, что им тоже радостно. Но, правда, почему-то потом утром голова болит. То есть тоже что-то не то. Вот в этом есть какая-то всегда поврежденность, какая-то неполнота. Но чего-то не хватает. Покупки, ну, это хорошо, но это временно. Какие-то дары, может быть, культуры, искусства, это прекрасно. Это очень хорошо, но это тоже временно. химия, она вообще никуда не ведет, кроме как потом, чтобы оказаться рано или поздно в реабилитационном центре в Пеньках, если злоупотреблять химическими стимуляторами для повышения собственного чувства радости. Но вот возникает вопрос, как же по-настоящему стать счастливым? И вот есть ответ на вопрос. Но для многих этот ответ будет соблазном. Потому что это то, что мы сегодня слышали. Иисус говорил: блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны алчущие, жаждущие правды, блаженны милостивые, блаженны чистые сердцем, блаженны миротворцы, и, наконец, как кульминация всего, ну вот просто полнота счастья, блаженны изгнанные за правду. Что это значит? Эти слова для нас часто являются непонятными. Но эти качества превозносятся настолько, что все, в ком они проявляются, называются в Писании блаженными. Греческое слово «макариос», которое переводится как «блаженный», в синодальном переводе означает «счастливый». Макариос – это счастливый человек. Знаете, вот в одном из переводов, например, «счастливы те, кто», вот в современном русском переводе Российского библейского общества, в одном из английских переводов, даже в таком возвышенном тоне, «как счастливы те, кто вот то-то, 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 то-то делает». Знаете, некоторые комментаторы даже называют это предложенные Иисусом условия человеческого счастья. Например, такой психолог был Эрнест Лайгонт. У него была книга «Психология христианской личности», где он прямо назвал это теорией счастья Иисуса. Что это не какие-то только этические обязанности, а это серия из 8 основополагающих эмоциональных отношений. И если человек реагирует на свою среду внешнюю так, как предписано в заповедях блаженства, то его жизнь будет счастливой, и он откроет для себя, как говорил этот психолог, новую формулу умственного здоровья. Но что же это за блаженство? Ведь вторая часть каждой заповеди поясняет это. Блаженные, они обладают Царством Небесным и наследуют землю. Они утешаются и насыщаются. Они получают милость, видят Бога, называются сынами Божьими. И велико их небесное вознаграждение. И все эти благословения, они вместе, они едины. Эти 8 качеств образуют ответственность, а 8 благословений – привилегии граждан Царства Божьего. Первая часть – это наша ответственность, вторая – это наша привилегия. И эта проповедь Иисуса, она использовалась раньше в Древней Церкви как своего рода христианский моральный катехизис. То есть имелось в виду, что слушателями были уже верующие люди. И это означает, что когда мы говорим «блаженны нищие в духе», «блаженны плачущие», «блаженны кроткие», мы обращаемся уже к тем людям, кто получил Божью благодать, кто уже уверовал, кто уже оправдан. Что же значит быть нищими духом? И вот почему это радость для верующего человека? Частично это помогает нам объяснить сегодняшнее второе чтение, где Павел говорил: «Посмотрите, братья, кто вы, призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных». И это правда о нас. Нам часто не хватает мудрости, часто не хватает силы, не хватает, может быть, благородства, вообще много чего не хватает. Но об этом нам всегда думать как-то неприятно, потому что это говорит о нашей слабости, о наших недостатках. Быть нищим духом означает принять нашу нищету, банкротство перед Богом. Потому что мы, грешники, находимся перед святым Богом. И мы стремимся к этому суду Божьему, и нам нечего предложить Богу, и мы нам нечем купить благоволение небес. Мы ничего не можем. Мы не нищие духом, в смысле, знаете, такие бездуховные или там, ну, какие-то, может быть, там интеллектуально не очень полноценные. Нет. Мы нищие в духе, то есть мы нищие духовно, нам нечего Богу предложить. Мы можем от Него только получить что-то, Его любовь, Его милость, Его прощение. То есть Он может наполнить наш пустой сосуд своей благодатью. Но когда мы к Нему приходим, мы приходим к Нему с пустыми руками. Знаете, есть одна очень хорошая такая духовная дисциплина, ее иногда практикуют, называется осознанное благопожелание. Ну, когда люди в таком как бы в молитве, они желают сначала блага там себе, своей семье, своим ближним, людям в своем городе, людям в своей стране, людям во всем мире. И вот когда ты выходишь за пределы своего города, ты начинаешь очень остро понимать, насколько ты маленький на самом деле. Насколько ты вот часть этого огромного мира. А если мы расширим это дальше на Вселенную, на Солнечную систему, на Бога, то мы понимаем, что мы к Нему не можем ничего предложить. Мы приходим к Нему с полностью пустыми руками, в своей полной нищете. Но удивительным образом именно признание своего недостатка. Я нищ в духе. Духовно у меня не хватает чего-то. Нам нечем похвастаться, это дает нам радость и силу. Потому что тогда в моей жизни начинает действовать Бог. В Нем полнота премудрости, в Нем полнота силы, полнота благородства и всех-всех-всех положительных качеств. И Он начинает делиться, Он начинает давать мне свои дары, когда я протягиваю к Нему свою пустую руку. И от этих даров мы переживаем радость, огромную радость общения с Богом, радость, которую ничто на свете не способно заменить. И ничто не может даже уподобиться этой радости. И вот ключ к этому счастью в Священном Писании называется блаженством, в признании того, кто я перед Творцом. Без этого дальнейший путь невозможен. Но мы это можем принять только через веру. Человек неверующий, он будет продолжать роптать, стараться что-то сделать, стараться каким-то образом напрягаться, стараться из себя что-то новое созидать того, чего у него на самом деле нет. Быть честным перед Богом, стоять перед Ним в честности. Ну ладно, хорошо, а что дальше? А дальше Иисус немножко еще усиливает. Он говорит, плачущие блаженны. Блаженны плачущие. Существуют разные объяснения этого стиха, но я бы хотел напомнить вам ситуацию крестного пути Иисуса, когда Он шел по Виа Долороса. И Он когда утешает плачущую женщину, Он говорит плачущим женщинам, не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Но зачем плакать о себе и о своих детях? Это слезы покаяния. Это слезы, когда мы действительно реально встаем перед собой вот в полной честности и в полном несовершенстве. Это слезы нашего покаяния перед Богом. И здесь вершина этого блаженства, этой радости для тех, кто плачет, потому что Бог их утешивает. Следующий этап – блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. И опять же, это какая-то вроде бы, казалось бы, ерунда, чушь, безумие просто какое-то. Как можно быть кротким для того, чтобы завоевать землю, наследовать землю? Ведь согласно такой привычной, нормальной логике вещей, нужно быть сильным, нужно быть властным, нужно идти по головам других людей, чтобы достичь высот в карьере, расширить свои владения, завоевать, оккупировать кого-то в конце концов, расширить свои владения. Но Бог дает нам обещание, что не-не-не, ничего подобного. Кроткие наследуют землю. И он в другом месте, потому что, помните, говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, ибо я, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Когда мы стремимся быть кроткими, мы фактически уподобляемся Божьему Сыну, который говорит про себя, я кроток и смирен сердцем. А он царь вселенной, он творец этого мира. Доктор Ллойд-Джонс однажды обобщал это, богослов известный. Кротость является, по сути дела, истинным взглядом на себя. И она выражается в отношении и уважительном обхождении с другими. Истинно кроткий человек удивляется, что Бог и другой человек могут так хорошо думать о нем и так хорошо обходиться с ним. Но вообще, кроткий – это, попросту говоря, человек, который смотрит на себя реально и достаточно смиренно, не принижает себя ни в коем случае. Знаете, буквально на днях я разговаривал с одним человеком, и мы немножко спорили о том, что же такое смирение. И он мне предложил такую формулу смирения, как то, что вот я – полное ничтожество, червь на человека. Я подсказал, не-не-не, ничего подобного. С одной стороны, это действительно некоторое признание наших неспособностей и бессилия. Но с другой-то ведь стороны, мы уже оправданы Богом, Он нас уже усыновил, Он нас уже назвал детьми своими, Он даровал нам достоинство, Он Сына Своего послал для того, чтобы Он умер за нас, чтобы мы могли иметь жизнь вечную. То есть мы не являемся ничтожествами. С одной стороны, смирение показывает, кто мы, но с другой стороны, мы должны помнить, кто мы являемся в Боге, кто мы являемся в глазах Бога, Его детьми. Его любимыми детьми. Затем Иисус говорит, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Это вопрос, чего ты жаждешь больше всего в своей жизни? Какие желания проносятся в твоей душе, и на каких из них ты останавливаешься и пытаешься их развить? Алчущие и жаждущие. Алчущие – это голодные, а жаждущие – это те, кто пить хотят. У вас когда-то была такая ситуация, когда вы куда-то далеко уехали и не взяли с собой ни еды, ни воды, а на улице лето? И вам и кушать хочется, и пить очень хочется. И это такое чувство, когда ты готов вот просто достать последнюю копеечку, чтобы купить эту бутылку с водой. Ты жаждешь по-настоящему. Ты жаждешь, но чего ты жаждешь? Иисус говорит, правды или истины? Но было бы ошибкой понимать библейское слово, вот это вот блаженные, алчущие правды, что только лишь как верные взаимоотношения с Богом или духовные истины. Нет. Библейская праведность – это ведь не только наше частное личное дело. Она включает в себя и нашу общественную праведность. Иначе говоря, это наши поиски освобождения человека от угнетения, разрушения каких-то обманов, лжи в нашем обществе в том числе. И как христиане мы призваны алкать и жаждать истины и правды во всех отношениях и во всех аспектах нашей жизни. То есть мы должны жаждать полноты, глубины, жаждать правды во всем. Разрушать ложь, разрушать обман, разрушать там ложные обещания, может быть, каких-то политиков или еще кого-то. Лютер в свое время выразил эту концепцию за свойственной ему энергией. Он сказал, вы призваны не забиваться в угол, не уходить в пустыню, но выбежать, где бы вы ни были, и отдать свои руки, свои ноги, свое тело, рискнуть всем тем, что вы имеете и что можете. Вам потребуется голод и жажда правды, которые никогда не будут утолены. Ничто не должно заботить вас, кроме поиска и сохранения правды, несмотря на все то, что препятствует этой цели. Если ты не можешь сделать мир полностью благочестивым, тогда хотя бы делай то, что можешь. Это вот жажда истины, жажда правды. Во второй части заповеди блаженства акцент переносится с наших взаимоотношений с Богом. Ну, то есть сначала у нас там что получается? Мы приходим к Нему с пустыми руками, потому что все, что мы получаем от Него. Мы каемся в наших грехах. Мы встаем перед собой в правде, в кротости, в честности перед собой. Мы жаждем правды. А затем акцент переносится на наши взаимоотношения с ближними. Ведь действительно, милостивые проявляют милость к людям. Миротворцы стараются примирить людей между собой. Да и гонимые тоже людьми другими преследуются. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Вот знаете, вот интересно, о чем здесь идет речь. Милость – это ведь сострадание к нуждающимся людям. Это не то же самое, что благодать или прощение. Благодать – это харис по-гречески. А милость – это элеос. Вот сегодня, когда мы молились о прощении грехов вначале, мы пели что? Мы пели «Кирия элейсон» по-гречески. «Христа элейсон», «Кирия элейсон». То есть мы просили его именно об этой милости. Не только о формальном прощении грехов, но и об исцелении нашей души. Исцелении всего того, что грех исказил в нашей природе, исходил в нашей жизни. И вот точно так же здесь милость или милосердие – это высшая степень любви. Это дело Божие. Если мы стараемся милостивыми, мы уподобляемся Богу. Каждый раз, когда нам приходится простить кого-то, помочь кому-то другому, мы уподобляемся ему, и мы испытываем высшее счастье. Как я уже говорил, самое главное счастье человека, когда ты помог другому. Когда ты действительно помогаешь другому и делаешь другого счастливым, это делает тебя максимально счастливым. Потому что когда ты получил что-то для себя, новый iPhone, новую книгу, или ты посмотрел новый сериал, то, что мы говорили в начале сегодняшней проповеди, это все временно, это то, что для меня. То, что я сделаю в жизни другого человека, это делает меня полностью счастливым. Сегодня вот наши друзья не приехали, но вот это люди на самом деле счастливые. Они занимаются реабилитацией бывших и нынешних, может быть, наркоманов, алкоголиков, людей, кто действительно страждет, он действительно страдает. Он, может быть, не до конца понимает, но он страдает, он разрушает себя. И это люди, которые делают этих других людей счастливыми. Послушайте, это великое призвание, это огромное благословение, и это огромная благодать – делать других людей счастливыми, помогать, проявлять к ним милость. То же самое касается миротворчества. Часто во время конфликта эмоции бьются через край. И мы не задумываемся, что мы причиняем боль другому человеку. боль ближнему. Затем Иисус говорит о чистых сердцах. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. И здесь тоже мы сразу же понимаем, что слово «сердцем» указывает на особый род чистоты, который подразумевает Иисус, так же, как слово «в духе» отражало особый род нищеты. То есть нищие духом – это те, кто испытывают потребность, которые понимают, что у них нет ничего. Кто же тогда такие чистые сердцем? Профессор Такер, известный богослов, называет чистых сердцем целостными, свободными от страданий, которые приносят с собой раздвоение личности. Иначе говоря, это целостные люди, не разбитые внутри себя, не живущие под масками, не живущими в мире собственных иллюзий о себе самих и о ближних. Мы, наверное, не являемся до конца чистыми сердцем. Мы все живем с масками. Вообще, вы знаете, вот есть такая вот практика, я рассказывал вам про нее, духовные упражнения, где вот 30-дневные, 10-дневные, 3-дневные, которые проходят в нашей церкви, мазырбы. Главная их цель в чем? Постепенно, слой за слоем, снимать эти маски, для того, чтобы в конце концов стать перед Богом вот таким, какой ты есть. Каково твое истинное лицо? Вот получить ответы на этот вопрос, каково твое подлинное лицо? Мы иногда так привыкаем к этим маскам, так срастаемся с ними, что уже не помним, какое наше истинное лицо. И вот эта вот духовная работа, духовные упражнения, духовные ретриты, они призваны для того, чтобы мы могли снимать себя одну маску за другой, для того, чтобы однажды встать перед ним лицом к лицу и тогда только услышать его голос, который эти маски заглушают в нас. Чистое сердце – это единое сердце, которое приготовляет путь чистому оку, о котором Иисус говорит в следующей главе. Как мало тех, кто живет такой жизнью. Мы часто играем. Мы часто, опять же, напяливаем на себя какие-то роли жизненные. Мы одни дома, другие на работе, третьи где-то еще. Знаете, когда у нас проявляется по-настоящему любовь Божия, то мы учимся постепенно, может быть, несовершенно, может быть, не полностью, но быть подлинными в каждой ситуации. За кафедрой, за чаепитием, на своем рабочем месте, возвращаясь к себе домой, быть максимально подлинными, максимально аутентичными, максимально конгруентными, но не ситуации, а самих себя, самим себе. То есть быть настоящими. И поэтому они узрят Бога. Они увидят Его глазами веры и славы Его впоследствии. Блаженные миротворцы – тоже очень важная вещь. Как я веду себя, когда зарождается конфликт? Делаю ли я все возможное, чтобы вот утихомирить, погасить в себе, самому в других эту злобу, это раздражение, которое во мне проявляется? Или я даю ему вырваться наружу? В семейном скандале, в дискуссии в интернете, где угодно. Мы очень часто, знаете, даем себе этому выплеснуться. Когда мы приходим на работу, мы как-то обычно стараемся все-таки вот так вот не скандалить лишний раз, да? Мы все-таки вот входим в эту игру социальных условностей. А дома иногда люди вот позволяют себе. Или в интернет выходят там под никнеймом, там тебя никто не знает. Фотографию какую-нибудь сделал там, актера известного, написал с циферками свое имя. И можешь писать все, что угодно. И тогда человек снимает с себя эти вот барьеры, эти тормоза, и выплескивает всю свою агрессию наружу. Но каждый раз во время богослужения, перед причастием, мы вспоминаем эти слова Иисуса о мире. Каждый раз, прежде чем приступить к трапезе Господней, принять причастие, я призываю вас, приветствуйте друг друга с миром и любовью. И мы приветствуем, прощая друг друга максимально искренне, насколько это возможно. А затем в конце, вы помните, что мы говорим в самом конце богослужения? Я говорю, идите с мира, или идите в мире Христовом, или идите с миром. Что это означает? Это означает, что мы получили этот мир, который мы должны принести туда, где мы находимся. Мы здесь получаем Божий мир и Божью полноту, и Божью благодать, чтобы нести ее наружу. Не для того, чтобы она здесь оставалась, не для того, чтобы нам здесь было хорошо. Мы собираемся, это не клуб, понимаете, любители, которые пришли, созерцая свой собственный пупок. Мы пришли для того, чтобы получить нечто от Бога очень важное, для того, чтобы потом служить Ему. Там, где мы находимся, там, куда Он нас посылает. Ну и, наконец, последнее. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Эти слова особенно важны во время испытаний каких-то. Что если честно, если вот вы будете вот все это соблюдать, вот миротворцем будете, милостивым будете любить всех, а если вы же будете алкать правды и жажды, то вот совершенно точно, вот гарантированно вам будут гонения. Вот каждый человек, который алчит и жаждет правды, рано или поздно вступает в некое противоречие с игрой, которая принята в этом мире, с теми социальными ролями, которые приняты. Если человек чист сердцем и демонстрирует свою искренность, иногда это тоже может вступать в некое, опять же, противоречие с принятой игрой, правилами игры. В заповедях блаженства показан портрет ученика Иисуса Христа. Идеальный портрет, которого мы, конечно же, не достигаем. Это некая цель, к которой мы стремимся, но мы понимаем, что мы не можем ее достичь. И поэтому мы нуждаемся в Божьей любви, в Божьем прощении, в Божьей благодати. Снова и снова, когда мы приходим в церковь, мы слушаем Слово, наполняющее нас благодатью. И мы принимаем таинство, которое наполняет нас еще больше этой Божьей любовью, благодатью, но приносит нам прощение и оправдание. И несмотря на то, что мы несовершенны, есть тот совершенный, кто придает нам эти силы. Итак, портрет ученика Иисуса Христа. Мы видим его сначала в одиночестве, на коленях перед Богом, который признает свою духовную нищету и оплакивает ее. И это делает его кротким или снисходительным во взаимоотношениях с людьми, потому что честность позволяет ему быть перед ними таким, каким он исповедовал себя перед Богом. Но он не успокаивается на этом и всегда помнит о своей греховности, потому что он алчит и жаждет правды, стремясь вырастать в благодати и добре. И мы видим потом его в человеческом обществе. Взаимоотношения с Богом, они не отделяют его от общества. Он не отгорожен от него. Он не отгорожен от боли этого мира. Напротив, он находится в самой гуще событий, проявляя милость к тем, кого раздирают противоречия, кого губит грех. И он предельно искренен во всех своих действиях и пытается выполнять роль миротворца. Его не благодарят за помощь, скорее наоборот, противостоят, иногда клевещут, иногда оскорбляют или даже преследуют. И вот эта вот логика Божья, которая, может быть, иногда не совсем соответствует логике этого мира или логике, в которой мы были воспитаны, но это основа библейской веры. Это путь Бога, Священного Писания, иногда кажется для нас странным, потому что Бог, Он возносит смиренных, и Он низвергает гордых. И Он зовет первых последними, а последних делает первыми. И Он приписывает слуге величие и отпускает ни с чем богатых. И объявляет кротких своими наследниками. Это, знаете, своего рода как контркультура Иисуса Христа. Есть культура этого мира, нормальная логика, которая позволяет людям более-менее гармонично жить. Но есть более высокая культура, контркультура. Та самая, о которой мы слышим в заповедях блаженства, которые Иисус произнес на горе. Мы еще называем его Нагорной проповедью. Я бы хотел, чтобы мы вот в течение этой недели размышляли и перечитывали эти заповеди. Их 8 штук по одной и еще немножко на каждый день. Просто возьмите понедельник, блаженны нищие духом, во вторник, блаженны плачущие, в среду, блаженны кроткие и так далее. Размышляйте над ними. Каждое утро, когда вы проснулись, и у вас еще свежая голова, и вы еще наполнены силами, поразмышляйте, и пусть это размышление, оно будет определять ваш новый день. Такое маленькое, простое упражнение. В течение одной недели. Перечитайте из 5 главы Евангелия от Матфея заповеди блаженства или часть Нагорной проповеди. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, с 1 по 12 стихи. Первые 12 стихов 5 главы. Просто вот возьмите для себя такое намерение. На этой неделе я поразмышляю над заповедью блаженства. А потом можем поделиться на следующем чаепитии после богослужения о том, к каким мыслям или каким выводам мы с вами пришли. А сейчас давайте встанем и исповедуем нашу святую христианскую веру.